3 мая. Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки, и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни. Резолюция полка имени какого-то Старостина. Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового, некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы. Арестован Одесский комитет Русского народно-государственного союза. 16 человек, среди них какой-то профессор. И вчера ночью весь расстрелян ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения. О спокойствии населения, видите ли, заботятся. Были у варшавских, возвращались по темному городу. В улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее, сыплется стук шагов. 4 мая. Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах. Стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно. Были у Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой. Пили жидкий чай с мелким сорным изюмом при жалкой лампочке. Вот тебе и редактор, хозяин Русских ведомостей. Со страстью говорил об ужасах царской цензуры. 5 мая. Видел себя во сне в море, бледно-молочной голубой ночью. Видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это? Аншлаг голоса красноармейца. Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови. Хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков. Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца 2 тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено, и его можно доставить только тайком? Статья Подвойского в «Киевских известиях». Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции. Черная банда негодяев, хищные когти румынского короля и помещиков. Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место. К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь. Невежественной, антисемитской, безграмотной. Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права. Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи. Пьянством поддерживают винокурение. А вот новое произведение Горького. Его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде 3-го интернационала. Заглавие «День великой лжи». Содержание: «Вчера был день великой лжи, последний день ее власти». Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь. Человек должен питаться кровью и плотью ближнего. И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны. Кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи. Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена, ее уже нельзя восстановить в старых формах. Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени. Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой железной паутины прошлого. Работа страшная и трудная, как родовые муки. Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые привычные бойцы. То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято как гигантская попытка притворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы. И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса. Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать. Русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает и исчезнет. А вот вырезка из Горьковской «Новой жизни» от 6 февраля прошлого года. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице у Щепкина и Куперник. Туда приносят сообщения, получаемые БУПом, Бюро украинской печати. Вчера в БУПе будто бы была шифрованная телеграмма «Петербург взят англичанами». Григорьев окружает Одессу, издал «Универсал», которым признает советы, но такие, чтобы те, что распяли Христа, давали не более 4%. Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу. Плохо верю в их идейность. Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как борьба народа с большевиками и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в воровском шатании, столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не 10 лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе и о его душе слова Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь». Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную повторяемость русской истории. К великому несчастью, на эту повторяемость никто и ухом не вел. Освободительное движение творилось с легкомыслием изумительным, с нетерпением, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные. Для борцов и реалистической народнической литературы один, а для прочих другой, с некой мистикой. И все надевали лавровые венки на вшивые головы, по выражению Достоевского. И 1000 раз прав был Герцен. Мы глубоко распались с существующим. Мы блажим, не хотим знать действительности. Мы постоянно раздражаем себя мечтами. Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны. Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической. Впрочем, многим было и есть просто невыгодно не распадаться с существующим. И молодежь, и вшивые головы нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча. Кадили мужику, благо он темен и шаток. Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывеска эта еще долго будет висеть, пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно: «За народ, народ, народ! За святой девиз вперед!» Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно: «И утес великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». «Ведь что ж было, — говорит Достоевский, — была самая невинная, милая, либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма. Но ведь было и подполье. А в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые весьма для него удобные свойства русского народа. И Степану цену знал. Среди духовной тьмы молодого неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размере. Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь. У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло. Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов-изворожденцев, преступников, честолюбцев. Это из Соловьева о смутном времени. А вот из Костомарова о Стеньке Разине. Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком. Были посулы, привады, а уж после них всегда капкан. Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что. Шли прелестные письма Стеньки. «Иду на бояр приказных и всякую власть, учиню равенство». Дозволен был полный грабеж. Стенька, его присны, его воинство были пьяны от вина и крови. Возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения. Дышали местью и завистью. Составились из беглых воров, лентяев. Все этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство. Малейшее ослушание наказывал смертью истязательной. Всех величал братьями, а все падали ниц перед ним. Не верится, чтобы ленины не знали и не учитывали всего этого.